Продолжаем исследовать историю античности, и мы снова в Америке, а конкретно в Мезоамерике, в том самом месте, где зародилась одна из самых древних американских цивилизаций. И мы с вами оставили Мезоамерику в эпоху господства альмеков. И сегодня мы будем с ними заканчивать. Посвящаем мы этому сразу две беседы, просто потому что тема эта слишком важная, чтобы пробежаться через нее широкими шагами. Это неправильно. И почему? Потому что с понятием альмеки, напомню, что это именно понятие, а не самоназвание, это экзоэтноним, то есть внешнее название, которое было применено к альмекам тогда, когда они уже не являлись какой-то самостоятельной общностью в куда более позднее время. Так вот, с этим понятием связано другое очень важное понятие – политогенеза. Запомните этот важный термин. Политогенез в переводе на простой русский – это образование государства. И вот мы с него начнем и закончим наши беседы об Америке именно рассмотрением этого процесса, этого явления. Политогенез – это вещь, с одной стороны, очень важная, с другой стороны, совершенно неочевидная, потому что человеческие общества, как мы видели на примере всего древнего мира, далеко не сразу приходили к пониманию того, что такое государство и зачем вообще оно нужно. Плюсы, которые связаны с его появлением, совершенно неочевидны, по крайней мере, на том давнем раннем этапе. Однако, мы увидим, опять же, на примере всех вообще древних обществ, что рано или поздно государство, несмотря на все минусы, торжествует во всех регионах мира. Причем проходит примерно одни и те же стадии, что говорит о том, что человечество едино, раз выбирает примерно одни и те же самые пути цивилизационного развития. Но когда мы говорим о Америке и прежде всего о Мезоамерике, вот тут начинается интересное. Почему? Потому что альмеки, как самое древнее общество, дошедшее до чрезвычайно высоких степеней развития, еще, напомню, примерно 1400 лет до нашей эры, они уже, так сказать, громко о себе заявили, вот их долгое время считали материнской цивилизацией или протоцивилизацией, которая оплодотворила вообще всю Мезоамерику вокруг себя и, может быть, даже далеко не только ее одну. С чем это было связано? Так ровно с тем, что с течением времени, то есть понятно, что не в 15 веке до нашей эры, но уж веку к 9-му, мотивы альмекского искусства используются так или иначе в большинстве регионов Мезоамерики. То есть, значит, что все принимали альмеков как учителей. То есть, что-то, что развито настолько, что не грех или прямо купить у них те или иные предметы материальной культуры, или на своем уровне попытаться их воспроизвести. При этом альмеки раньше всех дошли до понимания раннего государства. Что это такое, скажу чуть позже. Об этом мы более-менее подробно говорили в прошлый раз. Пока же просто зафиксируем. Вот раннее государство у альмеков есть раньше всех, они первыми начинают концентрировать ресурсы, в том числе для производства чрезвычайно трудоемких и явно статусных, не бытовых вещей, такие в первую очередь, как эти гигантские многотонные каменные головы, высеченные из базальта, многие из которых просто зарывали в землю и никогда не олицетворяли мощь государства, мощь правителя, являя свое великолепие и свои размеры, символизирующие огромную трудоемкость, а значит и способность концентрации ресурсов всем окружающим. А у окружающих-то, между прочим, ничего подобного не было. При том, что и альмеки в начале своего пути цивилизации, и соседние общества шли буквально ноздря в ноздрю там, за каким-то незначительным косметическим исключением в смысле экономики. То есть, все это было основано на той самой американской триаде тыквы, кукурузы, фасоли, рыбные ловли, животноводство. Везде та же самая негончарная керамика. Забегая вперед, скажу, что гончарная керамика таки появится в Америке, но в южной и в очень маленьком изолированном регионе. Вся остальная керамика лепная, при этом дошедшая до высочайшего градуса своего совершенства. То есть, даже не поверишь, что можно руками настолько тонко вылепить бытовые предметы. И тем более предметы парадные, то есть, явно использующиеся не в повседневной жизни. Вот это все более-менее, повторюсь, не одинаково, но примерно одинаково. Было и у альмеков, и в области горной Гватемалы современной, там, где зародится цивилизация майя, и в штате Оахака, где зародится другая цивилизация, о которой мы будем говорить позже. Но, тем не менее, вот они все так или иначе используют примерно одни и те же приемы. При этом общества, которые там живут, по соседству с территорией господства альмеков, это общества не примитивные. Совершенно непримитивные. Это несколько, а иногда несколько десятков поселений, иногда и не таких уж и маленьких, где счет населения идет на многие сотни человек, а возможно даже на тысячу с лишним человек. И они не имеют ни единого признака вообще того, что у них есть вождь. Вот сейчас мы об этом поговорим чуть-чуть подробнее, потому что ни в штате Оахака, в современном мексиканском штате Оахака, ни в Гватемале, где вот уже первые свои шаги делают прото-майя, где-то к 7-му, 6-му, тем более 5-му векам до нашей эры, это уже будут вполне настоящие индейцы майя, которые потом скажут чрезвычайно веское слово в построении мезоамериканских цивилизаций, и станут вообще именем нарицательным, когда мы говорим о доколумбовой Древней Америке. Вот у них всех нету в материальной культуре признаков того, что у них есть вождь. То есть, у них нету социальной стратификации. У них нету чего-то, чтобы этого вождя прославляло. Вот как, например, эти знаменитые альмекские головы. Или альмекские троны парадные, которые тоже вырезались чрезвычайно сложно и являли собой весьма дорогую, трудоемкую, статусную вещь. Ничего похожего нет. Хотя они общаются, торгуют, возможно, подвергаются военным набегам и вынуждены им сопротивляться со стороны альмеков. Они знают, кто это, и они знают, как они устроены. При этом они не перенимают их образа действий. Очень долго не перенимают. И как спрашивается вот такое общество, ну, подумайте, вот там тысячи человек, может быть, даже чуть больше, может быть, 1500, а то и 2000 человек могут жить вместе в одном регионе. Причем в регионе крайне небольшом, это буквально долина, где на расстоянии нескольких километров разбросаны вот те самые поселения, деревни, как бы их могли назвать, села. Как они могут существовать без центра принятия решений? Однако они существуют, причем столетиями. Нет никого, кто бы мог сказать всем: сегодня сажаем фасоль, или сегодня едем вот вы в торговый караван, чтобы торговать с нашими замечательными умными соседями-альмеками, чтобы выменить у них что-нибудь полезное. Однако и торговля происходит, и сбор урожая происходит, и очень сложное хозяйство имеет место. Вопрос, что это было? То есть, это совершенно явно не государство никакое, потому что нету аппарата насилия, нету того аппарата, который из своего центра будет раздавать те или иные приказы, которые будут восприниматься как законные и легитимные всеми согражданами. А значит, и сограждан никаких нет, есть просто соседская община. Иногда, повторюсь, в третий раз, очень большая. Для того, чтобы обозначить вот такое промежуточное состояние между настоящей дикостью, охотой, собирательством, и при этом еще не совсем государством, не совсем цивилизацией, наш санкт-петербургский, ленинградский ученый-этнограф, археолог Юрий Березкин предложил использовать термин «акефальные общества», от греческого «акефалос», то есть «безголовый». То есть, общество без головы, общество без начальства. Каковая форма организации просуществовала невероятно долго, и у нее были свои плюсы. Какие плюсы? Так совершенно явно, какие плюсы. Нету присвоения прибавочного продукта. Так или иначе, все живут равномерно, средне, богато. То есть, вот все, что эта соседская община большая произвела, вот все примерно поровну и делится. А значит, если благосостояние вырастает, то поднимается среднее благосостояние всего общества, всего населения. То есть, лично человеку, лично каждой семье достается общий кусок вот того самого общественного продукта, который всем обществом же и производится. Как только мы попадаем в государство, ничего похожего нет, сразу появляется какая-то форма изъятия налогов, которые только и смогут содержать, кормить вот ту самую управляющую прослойку. Но, несмотря на все плюсы, вот к 10-8 векам до нашей эры, так или иначе, по всей Мезоамерике альмеки разнесли понимание того, что государственная, пускай даже раннегосударственная форма образования гораздо более эффективна в смысле организации и выживания общины. Потому что вот эта управляющая прослойка, несмотря на явно чрезвычайно ресурсоемкий характер, позволяет сконцентрировать остатки ресурсов на каких-то важных направлениях, которые позволят расшириться общине, то есть там будет просто больше людей. И управляющая верхушка позволит за счет того, что она издает единые для всех планы и законы, сконцентрировать ресурсы на тех самых направлениях, которые могут, если что, позволить всей общине, очень большой общине, гораздо больше, чем обычная соседская, в итоге выжить, если вдруг случится что-то по-настоящему нехорошее, как то стихийные бедствия, катастрофические изменения климата, засухи, наводнения, извержения вулканов, военные нашествия соседей. Правда, конечно, это не про Мезоамерику. В это время мезоамериканцы воевали, но не было войны с решительными целями. Они просто не умели этого делать. Не знали, как, у них не хватало ресурсов. И так или иначе, вот в этом плане альмекская цивилизация для политогенеза Мезоамерики является далеко не определяющей, но в самом деле первой. Трудно сказать, подсматривали ли у нее непосредственно соседи. Почему? Потому что письменность в это время находится в зачаточном состоянии, мы просто не знаем конкретно, какие решения принимали люди на местах в то далекое, очень далекое время. Ну, вдумайтесь, там это 9-8 века до нашей эры. Но, тем не менее, она была первой. Но остается до сих пор вопросом. Было ли распространение вот той самой государственной цивилизации по Мезоамерике диффузным? То есть, проникало ли государство, идея государства от альмеков ко всем соседям? Или они просто вынуждены были как-то реагировать на существование более организованного соседа и принимать некие симметричные меры ответа, симметричные меры сожительства, потому что с альмеками приходилось жить вместе? И вот это вопрос, в самом деле, который до сих пор пока еще не имеет ответа, несмотря на долгие десятилетия археологических раскопок, этнографического изучения данного региона. Но все, конечно, упирается в письменность, потому что о столь ранних веках даже развитые письменные цивилизации Мезоамерики оставили крайне скудные воспоминания, которые за давностью веков не могут считаться объективными, и более того, совершенно явно, даже без рассуждений об объективности, недостаточно для того, чтобы делать какие-то далеко идущие выводы. Ну вот сами альмеки, теперь переходим к расцвету и закату их цивилизации, умели писать. Они умели составлять некие знаки в довольно большие тексты, потому что самые большие тексты на альмекском языке – это до 62 символов. Для такой древности это очень много. Казалось бы, есть чем работать. Но вот понимание о расшифровке альмекской письменности еще очень и очень далеко до совершенства. Мы просто не знаем, о чем они писали. Несмотря на то, что сами формы и знаки, которые они применяли, чрезвычайно похожи на то, что потом использовали майя, которые создали по-настоящему письменную цивилизацию. Со всеми атрибутами, вплоть до бумажных, ну, давайте назовем их так, книг. Хотя, правильно сказать, конечно, рукописных кодексов. Вряд ли это книги. Но, тем не менее, майя умели писать. И они, конечно, присматривались к альмекам, и они много об альмеках в итоге написали. Не называя их, конечно, таким термином, но вот есть об этом понимание. Но полного понимания мы до сих пор не имеем. Конечно, тут еще и накладывается то, что все почти эти бумажные книги майя пропали во время завоевания Мезоамерики испанцами. После 1521 года, после начала колонизации данного региона испанцами, которые просто уничтожали массу материальной культуры, которая оказалась им вредной, неправильной, ненужной. Ну и, конечно, сами они были из местной бумаги, мы об этом будем подробнее говорить позже, которые в данном климате просто не сохраняются. Их археологически находят в виде каких-то комков. И по-моему, 3 кодекса сохранилось в Испании, но они все происходят из 16 века, то есть очень сильно поздние относительно того, о чем мы говорим сейчас. Поэтому вот это еще одна загадка, которая ждет своего Юлия Кнорозова, тот самый человек, который расшифровал письменность майя. Вот, может быть, кто-то расшифрует письменность альмеков, куда более скудную в смысле количества знаков в одном месте и в смысле количества памятников. Надежда, конечно, слабая, но, тем не менее, они есть. И вот альмеки, создавшие такое раннее государство, создали столицу, которая столицей является в кавычках, безусловно, но это центр их цивилизации. Город, который теперь называется Лавента, который был построен где-то около 900 года до нашей эры, возможно, несколько раньше. И там сразу появляется много характерных черт для мезоамериканской и вообще шире американской цивилизации. То есть, там сначала насыпают очень большие земляные утрамбованные холмы, которые потом превратятся в пирамиды знаменитые, буквально полностью усеивающие всю Америку. Там, где, конечно, была цивилизация. Например, в городе Лавента сохранилась очень большая пирамида, которая, да, она была не каменная, но, несмотря на эрозию почвы, наводнения и 2500 лет, которые прошли с тех пор, она до сих пор в высоту 34 метра, вдумайтесь. Вот в Лавента проживало какое-то невероятное по тем временам количество людей одновременно. Но это в любом случае несколько тысяч человек. Точнее сказать нельзя, но до 10 тысяч. Что, согласимся, для местности, где вообще не знали, что такое город еще, ну, в широком смысле, это, конечно, гигантское достижение. И изначально, почти наверняка, это было какое-то культовое место, где проживали семьи, может быть, несколько семей, может быть, одна большая семья, которая исполняла жреческие функции в первую очередь. И вот вокруг них начинают концентрироваться люди, начинается миграция населения в эту местность. И появляется сначала очень большое селение, которое потом очень быстро становится настоящим городом. Со всеми необходимыми атрибутами торговли, ремесла, совместного общежития и, что важно, социальной стратификации. Есть вождь со своим родом, есть жреческая прослойка, есть воины. Долгое время, кстати, считалось, что альмеки были чрезвычайно мирными людьми. Они изобрели календарь, очень точный, кстати, календарь, который потом был развит до совершенства майя. То есть, наблюдали за звездами, такие были философы, астрономы, ну, ничего подобного, конечно, исходя из последних десятилетий археологических раскопок, нужно понимать, что это были очень свирепые, воинственные люди, склонные к экспансии. Каковой экспансии просто элементарно мешала неразвитость государства и экономики. И вот мы говорим раннее государство. Раз за разом. Что это такое? И почему многие исследователи до сих пор альмекам вообще в понятии государства отказывают, максимум соглашаясь на использование термина протогосударство, то есть какой-то зачаток этого государства. Вот раннее государство отличается от государства в привычном понимании несколькими важными чертами. И в первую очередь это не дифференцированность управляющей прослойки. То есть люди, которые правят этим государством, исполняют сразу все функции, которые вообще есть. Они являются одновременно военными вождями, жрецами, бюрократами, наместниками в тех или иных отдаленных областях. Они же являются строителями. Ну, понятно, что если человек сумел построить пирамиду, он, ну, совершенно точно сможет возглавить и торговлю, и военный поход, или поход оборонительный. Все что угодно. И это, естественно, родственники. Почти наверняка это какой-то род, один или несколько родов, связанных друг с другом довольно тесными родственными связями, которые и осуществляют эту самую управляющую функцию, причем сразу во всех ее проявлениях, передавая властные полномочия от отца к сыну по наследству. Или не от отца к сыну, а от старшего брата к младшему брату. Мы точно не понимаем пока, как это было организовано у альмеков. Тут сплошные вопросы. И да, они умудрились быть первыми в Мезоамерике. Первыми, кто поднялся от простого акефального общежития к развитому вождеству или иначе к раннему государству. При этом, если мы посмотрим на первый блок наших бесед о древнем мире, то мы увидим, что, например, в Южной Америке, в Андах, о которых мы будем потом еще отдельно говорить, были чрезвычайно небольшие общины, которые умели концентрировать огромные ресурсы на тех или иных направлениях, строя вот те самые ранние пирамиды, культуры Норта Чико и Чавин, о которых мы уже, повторюсь, с вами упоминали несколько раз. Но можно ли их назвать вот теми самыми ранними государствами? Это тоже большой вопрос. Насколько вровень они шли с альмеками? Тоже большой вопрос. Тем более, что они на системной основе друг с другом не общались. Вспоминаем нашу вводную беседу об Америке. Единая мир-система в Америках так и не сложилась, к сожалению, для Америки. Но, наверное, для нас тоже было бы интересно посмотреть, как изолированно развивается человеческое общество, давным-давно оторванное от материнской земли в Евразии и в Африке. Вот, что бы они могли создать? Однако этого по до сих пор не вполне понятным историческим, в первую очередь, причинам не сложилось. Ну, а альмеки просуществовали достаточно долго. Примерно до 5 века процветал город Лавента, до 5 века до нашей эры, когда по, опять же, не вполне сейчас уже вскрываемым причинам господство альмеков кончилось. Думаю, как обычно, здесь несколько входящих факторов. В первую очередь, развились соседи. То есть, альмеки перестали быть тем самым центром мир-системы, который так или иначе втягивает в себя все ресурсы. От ресурсов чисто материальных до человеческих, а значит, трудовых и военных. То есть, везде уже к тому времени складываются ранние государства. Эти вот суперсложные вождества, которые организуют вокруг себя все больше и больше людей. И они сами начинают претендовать на вот тот самый пост центра мир-системы. Ну и, конечно, опять же, по современным предположениям, все это наложилось на очередной климатический кризис. То есть, какие-то были серьезные изменения на длинном протяжении времени с погодой, с климатом. Там просто перестало появляться достаточное количество урожая, и даже город Лавента в результате был заброшен, несмотря на все его великолепие во времена расцвета. А ведь там были совершенно роскошные мозаичные тротуары, вативные, ну, то есть, дарственные подношения к святыням, нефритовые керамические статуэтки, зеркала из гематита. То есть, все то, что потом так или иначе не будет забыто и будет так или иначе использовано вообще всей мезоамериканской цивилизацией. Но при этом господство альмеков кончилось, а сами альмеки никуда не делись. И они не денутся очень долго, продолжая свое существование в виде эпиальмекской цивилизации, то есть после альмекской цивилизации. Те же самые люди, которые проживали, ну, примерно на одной и той же местности, но уже не могли претендовать на вот то самое блестящее альмекское господство. При этом они сделали все равно еще очень много, несмотря на упадок вообще альмекской культуры, уменьшение, причем очень сильное уменьшение население, они продолжали жить и в городе Лавента, и в другом центре, менее значимом, но тоже очень важном, Трес-Сапотес, то есть, это, понятно, это современное название, которое всего лишь обозначает три сапота, скорее всего, имелось в виду сапотовое дерево, вот три дерева. Как они, эти альмеки, называли свой город когда-то, мы тоже уже не узнаем, конечно, никогда. Вот при эпиальмеках и Лавента продолжало свое существование, хотя уже не как региональный центр, и Трес-Сапотес. При этом фиксируется упадок торговли, упадок ремесла, все меньше делается предметов вот той самой престижной роскоши, которыми альмеки торговали с одной стороны и покупали с другой стороны ее сами. При этом все типичные для альмеков эти базальтовые стелы, базальтовые головы, трон, они сохраняются, они делаются все меньше, грубее, хуже в обработке. То есть, видно, что культура пришла в упадок просто потому, что стало меньше людей и гораздо хуже стала экономика. Однако, они развивают все равно альмекское искусство. Сохранились совершенно отличные стелы с изображением таких божественных фигур, как повелитель гор, пернатый змей, сборщики урожая, в очень узнаваемом альмекском стиле. И они же развивали альмекский календарь и альмекскую письменность. Вот от эпиальмеков дошло письменных памятников больше, чем от самих альмеков. То есть, это люди были культуру-то свою совершенно не забывшие. И более того, имеющие возможность эту культуру развивать. Но, тем не менее, к примерно 250-м годам до нашей эры восходят другие региональные центры, которые затмили и остатки Лавенты, и остатки Трес-Сапотес, которые, в конце концов, полностью уступили свое даже культурное господство соседям. Но о соседях-то мы поговорим в следующий раз. И тогда мы коснемся очень интересной темы, а именно первого настоящего государства. Вот не раннего протогосударства, а первого настоящего государства на территории Мезоамерики. На сегодня все. Продолжаем исследовать историю античности.